работают все радиостанции Советского Союза.
Валерий Большаков. «Спасти СССР. Легализация». Книга шестая. Глава первая. Суббота, 31 марта, вечер. Ленинград, Измайловский проспект. «Буэнос диас!» – выдохнул я в распахнутую дверь, празднуя конец пути. Багаж оттягивал руки, а ноги гудели, как будто маршрут Гавана-Москва пришлось одолевать пешком. Мама, прижимая к груди молитвенно сцепленные ладони, засияла с порога. «Андрюшенька, вернулся!» И стиснула меня так, что я забыл, как дышать. «Ирочка!» – улыбнулся папа, рея за маминой спиной. «Задушишь совсем!» Мама хихикнула по девчоночи и плеснула руками, причитая. «А загорел-то как! А похудел!» «Да где ж похудел?» – затрепыхался я. «Два кило набрал». Отец состроил успокоительную гримаску. «Лучше не спорь, мама в своем праве». Обласкан и обцелован, я ввалился в комнату, расставшись наконец-то с проклятым чемоданом. Мягким, кожаным, но безобразно распухшим. Словно внутри бочонок уместился. А в пузатую сумку, похоже, глобус втиснули. Постарался Мигель, напихал целое ведро фруктов. «Это гуава. Чем-то смахивает на грушу, только мякоть розовая». Разгружая сумку, я чуть небрежно описывал съедобные диковины. «А это вкусная и очень полезная папайя. Только у кубинцев это слово считается неприличным. И они говорят «фрутобомба». Четыре лимончика. О, авокадо поспели. Наделаем гуакамоле. Апельсинки пахнут. Маракуйя. Мам, да не дели ты, сама кушай. Я этими витаминчиками объелся, честное слово. О, это тоже тебе». Гордо вручив матери изящную сумочку, добавил тоном пройдошливого торгаша. Крокодил был самый настоящий. И вот эти бусики тоже. Примерь. Натуральный черный коралл, между прочим. Пока мама крутилась у зеркала, охая и восхищаясь, я одарил папу. Презентовал набор лезвий «Джилет», купленный на обратном пути в Шенноне. «Йо-хо-хо!» – нескладно завел я. «И бутылка рому!» Под старинный припев выудил пол-литровки «Гаванна Клаб». Это была инициатива Мигеля, и я даже не сопротивлялся. Да Амиго просто не понял бы меня. Как это, покинуть Кубу, не прихватив дорогу ром? «Все», — ухмыльнулся отец, — «сбрею бороду».
«Давно пора», — живо откликнулась мама. «Борода тебя старит, и она жутко колючая. Каково это, целовать кактус?» «Ну, не знаю». Меня переполняли сомнения. «Я его и не помню без бороды, как Фиделя Кастро».
«Ладно, подумаю еще над сменой образа», – заворчал папа, посмеиваясь, «побивая коктейль дайкири». «А, нет, не выйдет».
«Почему?» – рассеянно обронила мама, вертясь у трюмо.
«А там сок нужен. Не лимонов, а этих».
«Ви хочете лаймов?»
– изобразил я одесского хитрована с привоза.
«Их есть у меня».
Настроение было бесшабашно-карнавальное. Вокруг гулял горячий ветер странствий, еще вчера крутивший флюгера на шпилях Зурбагана, и веял нездешним духом. Возникало странное, томительное ощущение. Чудилось, что дома я лишь телом, а душа все витает в заокеанских далях.
«Ох, а я и поужинать не приготовила», – заохала мама. «Мы тебя и не ждали сегодня. Думали, завтра приедешь».
«Не-не-не,
Я как представил себе, что еще в поезде трястись, так мне сразу в Пулково захотелось. Сутки высидеть на одном месте. Да нафиг такие подвиги.
Ирочка, благодушно хмыкнул папа. Да сосисок отварим и всего делов.
О, точно, возрадовалась мама. Я и забыла про них. Сегодня достала в стреле.
Мимолетно похвасталась она, устремляясь на кухню. «И выпить есть!» – приободрился отец, довольно крякая. «Славно!» А завтра воскресенье блаженно толкнулось в памяти. «Высплюсь! Вот оно, счастье! И даром!» Воскресенье, 1 апреля, утро, Ленинград, проспект Газа. Ночью выпал снег, и с утра держался легкий морозец. Но солнце в небе обещало сугрев, если тучи разойдутся. Выйдя из метро, я быстро зашагал к клубу. Резкий, метущийся ветер студил лицо, вытаивая слезы. Знобкими струями шарил под курткой. Погода не признавала меня за своего. Но я лишь упрямо сжимал губы, да утирал глаза коченеющими пальцами. «Необходимо и достаточно», – вертелся в голове математический рефрен. «Необходимо и достаточно». Мое торжественное обещание маме вернуться к обеду выполнить необходимо. Но вот достаточно ли одного утра, чтобы накатать очередное 16-е по счету письмо Андропову? «Успеешь», – моргал я слипавшимися ресницами, уворачиваясь от заверти жалящего воздуха. «Перепишешь набело». Еще в самолете мне пришло в голову набросать послание загодя, тезисно уведомляя о грозной тени Чернобыля. Не вызови я джинна брейнсерфинга, и знать бы не знал, до чего все сложно было на ЧАЭС. Какие мудреные, крученые узлы там завязались. Если бы все проблемы сходились к защите от дурака. Так ведь дурачья и в Штатах хватает. Доказано. А сейчас настал самый удобный момент, чтобы предотвратить апокалипсис у Припяти. Сыграть учебную тревогу, пока в Америке воет боевая. И почему бы не пособить штатовцам в ликвидации последствий аварии на трехмильном острове? Только не бескорыстно, от широты русской души, а затеяв этакий ленд-лиз. Перебросив за океан нашу технику, оборудование, направив ликвидаторов. По-соседски, так сказать. А что? Демонстрация мягкой силы и неплохой дипломатический жест. Дескать, мы все помним, но чего ж в беде-то не помочь? Не чужие где, в одной коммунальной квартире прописаны. Я поднялся на крыльцо клуба, жалея журавля на вымпеле. Хулиганистый ветер и трепал его, и крутил, словно сорвать хотел и унести в небо. Подергав дверь, никого, отпер ее своим ключом и юркнул внутрь. Шуршащие снегом вихрьки рванулись следом, но тяжелая створка отсекла наглые порывы. И тишина. Отдуваясь, отряхиваясь, я шагал гулким коридором, на ходу снимая шапку и сдирая колючий шарф. И почему мне раньше в голову не приходило именно здесь исписывать листы мелким почерком? И бумага тут найдется, и пишущая машинка. Шутка. Радовать чекистов образцом шрифта я не собирался. Скинув куртку в библиотеке лаборатории, походил. Покружил вокруг длинного стола, растирая руки, и уселся. «Ну-с, с чего начнем?» Нитяные перчатки малость согрели пальцы,
Но все равно первые строки вписались почерком дубоватым.
Уважаемый Юрий Владимирович, поздравляем с заслуженным повышением, но позволим себе указать вам на весьма серьезную проблему. Чрезвычайная ситуация, сложившаяся у американцев на Three Mile Island, может создаться и в СССР, а последствия выйдут не менее губительными. Взрыв реактора должен произойти ровно через 7 лет на Чернобыльской АЭС, после чего господствующие ветра рассеют радионуклиды от Брянской и Орловской областей до Белоруссии и дальше.
Достав свой черновик, я старательно переписал рекомендации лист за листом, чаще всего не разумея сути, но профессионалам она будет ясна.
Добавить в топливо эрбий для более равномерного выгорания и увеличить оперативный запас реактивности для реакторов типа РБМК. Категорически запретить отключение защиты в ходе проведения экспериментов на нагруженных реакторах.
Ну, это даже мне понятно.
Основные причины, приведшие к аварии на ЧАЭС, в пресловутом «план любой ценой» – раз. Убежденности в абсолютной безопасности реакторов – два. Отсутствие реальной структуры надзора за безопасностью. В организационно-бюрократическом смысле слова «структура» – три. И четыре. Недостаточном понимании работы РБМК в разных режимах, даже у самих конструкторов. Не было опытного образца реактора вообще. Первый же РБМК строился сразу как промышленный, а его никто не даст ученым для исследований.
Я размял пальцы. Вроде не слишком жестко у меня выходит, без обид, но по делу. Сапиенти сад, как говорится. А слухи, распускавшиеся после Чернобыля про банду идиотов-камикадзе, жавших кнопки то ли наобум, то ли с диверсионными целями, были просто дымовой завесой. Ею ловко прикрыли системные причины аварии, потому как говорить о них вслух было бы политически неверно. В официальной версии в перечне неверных действий персонала часть просто вранье, часть была запрещена уже после аварии, а на апрель 1986 года такие действия регламентом разрешались. Часть отношения к аварии не имела вовсе, хотя и была нарушением. Я задумался, поглядывая на часы. Успеваю. Остался последний, четвертый пункт. Реализуемость. В целом, думаю, понятно. Грозное требование, чтобы все отступления от нормативных параметров пересылались на смартфон директора, а тот мог по скайпу обругать дежурную смену, звучит красиво и правильно. Но сейчас, в вялотекущем 79-м, нереализуемо. Ладно, начну с ОЗР.
Коснемся момента с оперативным запасом реактивности. На ЧАЭС в 1986 году расчет ОЗР делался отдельным счетным устройством, и процедура расчета занимала 15-20 минут. При этом сбои и неполадки наблюдались вполне регулярно. В регламенте была оговорка о возможности работы при неисправности системы централизованного контроля «Скала», но не более 8 часов. После аварии добились более оперативного расчета. Но возможно ли это на современных ЭВМ? Расчет оперативного запаса реактивности – задача отнюдь не такая тривиальная, как кажется, поскольку на ОЗР влияет не только геометрия самих стержней, но и плотность потока нейтронов в каждой точке активной зоны. Вторая особенность – время реализации. В частности, с тем же эрбием необходимо время сначала на проверку на лабораторных образцах, потом на отработку технологии производства, затем на перевод производства на топливо с эрбием, на производство новых твелов в достаточном количестве, чтобы заменять их на работающих АЭС. Потребуется пара лет, как минимум. Третий момент – экономический. Для проведения работ, требующих остановки АЭС, надо заранее предусмотреть на этот же период ремонт и модернизацию каких-либо энергоемких производств, чтобы не возникло заметной нехватки электроэнергии, а значит, продукцию этих производств необходимо либо запасти заранее, либо выделить средства для закупки аналогов за рубежом.
Уже заканчивая письмо, я вздрогнул, услышав лязгание замка. Гулко дрогнула дверь, и по коридору разнеслись девичьи голоса. Ругаясь шепотом, я живо собрал бумаги и запихал их в портфель. Содрал перчатки и сунул туда же. «Напугать, что ли?» – подумал мстительно и, крадучись, вышел в коридор. Перед зеркалом прихорашивалось двое красоток – Марина Пухначева и Томма Гессау Эберляйн. Обе в тоненьких свитерках и коротких юбках. Вот только, к сожалению, дефилировать голоногими было явно не по погоде, и девчонки натянули облегушечки. То ли теплые колготы, то ли прообраз леггинсов. Да еще и заправили их в войлочные сапожки с вышивкой.
«Ага!» – сказал я очень страшным голосом.
Марина взвизгнула, роняя пальто, а Томочка застыла, резво повернув голову. Грива темных волос метнулась пружинисто и качнулась обратно. Широко раскрытые глаза глянули без испуга, но сметенно, с опаской и готовностью, и тут же просияли неземным светом.
«Андрюша!»
Девушка бросилась ко мне, прижалась радостно, а Марина, краснея, наклонилась за пальто и смущенно выговорила, разгибаясь.
«Напугал!»
«То-то!» – фыркнул я, легонько притискивая Тому за плечи. «Будете знать, как гулять одним».
«Мы не гуляем», – возмутилась Пухначева. «Мы по делу. Да, Том?»
«Ага»,
– охотно подтвердила мелкая. И она не подняла на меня глаза, как бывало раньше, а просто повернула голову. Мы с ней сравнялись в росте.
«Там почты много пришло»,
– деловито излагала Марина, закидывая косу за спину и поправляя челку.
«Из других клубов, тоже как наш. Целый мешок писем. Даже из Керчи было. Надо же ответить».
«Все с вами ясно. А Сёма где?»
«А мы с ним поругались»,
– беззаботно ответила Пухначева.
«Серьезно?»
– огорчилась фройлен, немножко теснее прижимаясь ко мне.
«А!»
– легкомысленно отмахнулась Марина.
«Завтра помиримся».
«Вот видишь, Том», – заговорил я наставительно, – «какими жесткими бывают девушки, а бедный Сёма страдает».
«Ничего», – рассмеялась бессердечная Пухначева, – «ему полезно».
Напевая, она удалилась в общую комнату, а Тома, проводив ее глазами, снова уставилась на меня, чуть отстраняясь.
«Ты только вернулся, да? С самой Кубы?»
«Вчера прилетел». Я мягко улыбнулся. «А ты откуда знаешь про саму Кубу?»
«А к нам Светлана Витальевна заглядывала с маленьким. Ну и рассказала».
Фройлен смешливо фыркнула.
«По секрету. А ты, когда мы тут в коридоре стояли, почему?»
Она не стала по-девичьи надувать губы, зато в черных глазах заметался, разгораясь, жаркий опасный блеск.
«Почему ты меня не поцеловал?»
У Слада мурашками прошла по телу, выступила румянцем. Я чувствовал, как затеплили щеки.
«Марины постеснялся»,
— вздохнул покаянно.
«Но ты хотел?»
— с ласковой настойчивостью шепнула Тома. «Очень», — чистосердечно признался я. Девушка залилась счастливым хрустальным фонтанчиком и стыдливо опустила вздрагивающие ресницы.
«А Марина знает»,
— затрудненно выговорила она.
«Спрашивала даже, было ли у нас с тобой что-нибудь?»
Тихонько ойкнув, Тома закрыла лицо руками, словно пригашая румянец. Я бережно охватил пальцами тонкие запястья и переложил теплые девичьи ладони себе на щеки.
«Томочка, ты прелесть!»
— выговорил задушевно. «Чистейшая!» Из общей комнаты, развеивая романтическую ауру, донесся бурчливый Маринкин голос.
«Понаставят тут, понаставят, а ты убирай за ними». «Хм, пойду помогу»,
— засмеялась мелкая, неохотно освобождаясь.
«А ты долго тут будешь?»
«Пока не напишу письмо», — сказал я значительно.
«Ой, а я тогда сброшу»,
— обрадовалась Тома.
«Да?»